Глава 15. Граугроман. «Пора вставать, господин!» — раздался мощный львиный рык. Бастиан протер глаза. Он сидел между лапами льва, громадный зверь с удивлением взирал на него сверху. Люстры в пещере снова горели вовсю. «Ах!» — удивился Бастиан. «Я думал, ты окаменел».
«Так оно и было», — отвечал лев. «Я умираю каждый день, когда наступает ночь, а на утро оживаю снова».
«А я думал, это навсегда».
«Так оно и есть, всякий раз навсегда», — загадочно подтвердил лев.
Он встал, потянулся и начал бегать по пещере, разминая мышцы. Его шкура и шерсть пламенели все ярче, принимая ту же окраску, что и мраморные плиты пола. Вдруг он остановился и взглянул на мальчика.
«Это из-за меня ты плакал?»
Бастиан молча кивнул.
«Тогда ты не только единственный, кто спал в лапах цветной погибели, но и единственный, кто оплакал его смерть».
«Ты всегда один?» — тихо спросил Бастиан.
Лев отвернулся и повторил, рыча: «Один».
Слово эхом отразилось в пещере.
«Мое царство — пустыня, и она же мое творение. Куда я ни повернусь, все вокруг обращается в пустыню. Я ношу ее в себе. Я составлен из смертоносного огня. Что же может сопутствовать мне, кроме вечного одиночества?»
Бастиан печально молчал.
«Ты, господин...» С горящими глазами лев подошел к мальчику. «Ты, носящий знак детской королевы, ответь мне, почему я умираю каждую ночь?
Чтобы в пустыне мог вырастать ночной лес Перелин».
«Перелин? Что это такое?»
И Бастиан рассказал ему о чуде джунглей, состоящих из живого света. «И все это, — заключил он, — возможно только тогда, когда ты превращаешься в камень. Но Перелин поглотил бы все кругом и задушил сам себя, если бы ему не приходилось каждое утро рассыпаться в песок, как только ты проснешься. Перелин и ты, вы связаны друг с другом».
«Господин, — сказал Граугроман, обдумав все это, — теперь я вижу, что моя смерть дает жизнь, а моя жизнь несет смерть. И то, и другое хорошо. Теперь я понял тайну моего существования». Он медленно и торжественно отправился в темный угол пещеры, и Бастиан услышал, как там что-то зазвенело. Вернувшись, Граугроман склонил голову и положил к ногам Бастиана какой-то предмет.
Это был меч. Но выглядел он не слишком привлекательно. Стальные ножны проржавели, а рукоять была как у детской сабельки, выструганной из деревяшки.
«Можешь дать ему имя?» — спросил Граугроман.
«Булат?» — сказал Бастиан, задумчиво разглядывая меч. В тот же миг меч сам по себе выскользнул из ножен и влетел Бастиану прямо в руку. Теперь он увидел, что лезвие его было сотворено из ослепительного света, плотного, как сталь, но невесомого.
«Этот меч, — сказал Граугроман, — ждал тебя с незапамятных времен. Прикоснуться к нему может лишь тот, кто скакал на моей спине, ел и пил у моего очага и купался в моей воде. Теперь ты дал ему имя, и он принадлежит тебе».
«Булат! — прошептал Бастиан, жадно любуясь, как свет играет на лезвии. «Ведь это волшебный меч, не так ли?»
«Ни сталь, ни камень, ни другой материал не могут противостоять ему. Но его нельзя принуждать. Ты можешь применить его только, если он сам прыгнет тебе в руку. Горе тебе и всей фантазии, если ты вынешь его из ножен по собственному желанию».
«Я всегда буду помнить об этом», — пообещал Бастиан.
Меч скользнул в ножны и снова стал тусклым и неприметным. «А теперь, господин, бежим в пустыню», — предложил Граугроман.
Бастиан вскочил на него верхом, и они помчались. Утреннее солнце вновь поднялось над горизонтом, ночной лес давно рассыпался в пыль. Они носились по цветным холмам и дюнам, как пылающий вихрь. Весь мир обратился в единый свист ветра, будто Бастиан мчался на огненной комете. К полудню Грау-Граман вдруг остановился.
«Вот на этом месте, господин, мы встретились вчера».
Бастиан огляделся, но не нашел ни голубого, ни красного холмов. На сей раз холмы были оливковым и розовым. От букв не осталось и следа.
«Но тут все по-другому», — сказал он.
«Да, господин, каждый день все по-другому. До сих пор я не знал, почему так происходит. Но теперь, когда ты объяснил, что ночью из песка вырастает лес Перелин, мне все стало понятно».
«Но откуда ты знаешь, что это то самое место?»
«Я чувствую это, как чувствую любую точку на собственном теле. Ведь пустыня — это часть меня».
Бастиан спрыгнул с его спины и поднялся на вершину оливкового холма. Лев улегся рядом и стал оливкового цвета.
Бастиан задумчиво смотрел вдаль. «Скажи, Грау-Граман, ты правда живешь здесь с незапамятных времен?»
«Я жил здесь всегда».
«И пустыня Гуаб, она тоже была всегда?»
«Да, конечно».
«А почему ты спрашиваешь?»
«Я не понимаю», — Бастиан задумался. «Я готов был поспорить, что она здесь только со вчерашнего дня».
«Почему ты так думаешь, господин?»
И тут Бастиан рассказал ему все, что пережил с тех пор, как встретил Луниану.
«Все это очень странно», — сказал он. «Ко мне приходит какое-нибудь желание, и потом случается именно то, что приводит к его исполнению. Понимаешь, ведь я все это не выдумываю».
«Да я бы и не смог. Разве выдумаешь тебя или все многообразие ночного леса? Воображения не хватит. Но все появляется сразу после того, как я что-нибудь пожелаю».
«Это потому, что ты носишь аурин», — сказал лев.
«Но я не понимаю, возникает ли все это по моему желанию, или это уже было здесь, а я просто каким-то таинственным образом все угадал».
«И то, и другое».
«Ну как это может быть? Ведь ты живешь здесь всегда. Комната в твоем дворце. Дожидалась меня вечность, и меч Булат был мне предназначен с давних пор, ты сам это сказал».
«Правильно, все так и есть, господин. Но я только со вчерашнего дня в фантазии. Значит, все это появилось не вместе со мной?»
«Господин», — спокойно ответил лев,
«разве ты не знаешь, что фантазия — это царство сказаний? Сказание может быть совсем новым, а повествовать о древних временах. И все прошлое возникает одновременно с ним».
«Значит, и Перелин был всегда?» — озадаченно спросил Бастиан.
«С того мгновения, как ты дал ему имя, господин, он стал существовать с незапамятных времен».
«Значит, все-таки я сотворил его?»
«Это может сказать тебе лишь детская королева. Ты все получил от нее». Он поднялся. «Но нам пора возвращаться во дворец».
Тот вечер Бастиан провел с Грау-Граманом на его черной плите. Он принес сюда ужин, заново приготовленный невидимыми волшебными руками, и ел подле Грау-Грамана. Когда свет люстр стал меркнуть, а потом запульсировал, постепенно угасая, Бастиан встал и обнял шею льва. Грива уже была каменная, холодная, как застывшая лава. И снова повторился вчерашний грохот и гром, но Бастиан уже не испугался. Ночью он вышел наружу и долго любовался беззвучным ростом леса. Потом вернулся в пещеру, улегся между лапами льва и заснул. Еще много дней и ночей он оставался у Грау-Грамана, и они проводили долгие часы в бешеной скачке по пустыне и в диких играх. Бастиан прятался в дюнах, но Грау-Граман всегда находил его. Они бегали на перегонки, и Грау-Граман, конечно, побеждал. Они боролись, и уж тут Бастиан был ему равным соперником. Однажды, вдоволь навозившись и еле переводя дух, Бастиан спросил: «А можно я останусь здесь навсегда?»
«Нет, господин. Здесь только Перелин и Гуаб. Здесь ничего не происходит. А тебе нужны события».
«Но я не могу уйти. Пустыня слишком велика, а ты не вывезешь меня за ее пределы, потому что носишь ее с собой.
Тебя могут вывести отсюда твои желания. Недостижимо для тебя лишь место, куда ты не захочешь. Только такое значение имеют фантазии слова «близко» и «далеко».
Но недостаточно хотеть уйти откуда-то. Надо стремиться куда-то.
«А я не хочу уходить отсюда», — отвечал Бастиан.
«Ты должен найти свое следующее желание», — сурово сказал Грау-Граман. «И тогда ты сможешь уйти через храм Тысячи Дверей. Так называется место, которое ведет куда угодно. И откуда угодно оно достижимо. Никто, однако, не видел его снаружи, потому что у него нет наружности, а его внутренность состоит из лабиринта дверей. И какая-нибудь обязательно выведет тебя туда, куда ты стремишься.
Но как войти в этот храм, если снаружи к нему не приблизиться?»
«Любая дверь, — продолжал лев, — даже самая обыкновенная дверь сарая или кухни, даже дверца шкафа может в какой-то момент ввести в храм. Но едва этот миг минет, она снова становится обыкновенной дверью, какой была. Поэтому никто не может дважды пройти в одну и ту же дверь. И возвращения там не бывает. Но, очутившись там, — спросил Бастиан, — как выбраться наружу?
Это не так просто, как в обычных домах. Из храма Тысячи Дверей может вывести только желание прийти куда-то. У кого нет этого желания, тот будет блуждать по храму до тех пор, пока оно не появится.
И как же найти входную дверь?
Этого тоже надо захотеть.
Очень странно, — размышлял Бастиан вслух, — что нельзя запросто пожелать, чего хочешь. Откуда в нас возникают желания? И что это такое вообще? Желание.
Грау-Граман поглядел на мальчика долгим взглядом, но не ответил. Бастиан показал ему надпись на обороте амулета.
Что бы это могло означать? Делай, что хочешь. Ведь это означает, что можно делать все, что заблагорассудится, ведь так?
Морда Грау-Грамана вдруг стала устрашающе строгой, даже грозные глаза его запылали. «Нет», — проревел он, — «это означает, что ты должен исполнять только твою истинную волю. Труднее этого нет ничего».
«Мою истинную волю?» — повторил Бастиан. «Ну что это такое?»
«Это твоя глубочайшая тайна, которая спрятана от тебя самого.
Но как я могу ее обнаружить?»
«Идя по пути желания от одного к другому до самого последнего. Этот путь и приведет тебя к твоей истинной воле».
«Но мне это вовсе не кажется таким уж трудным», — Бастиан пожал плечами.
«Это самый опасный из всех путей. Он требует внимания и полной искренности, и нет другого пути, на котором так легко заблудиться».
«Ты хочешь сказать, легко заблудиться, если не все желания будут хорошими?» — допытывался Бастиан. Лев ударил хвостом по песку и оскалился. Из глаз посыпались искры. Бастиан невольно сжался, не зная, чем так рассердил его.
«Что ты можешь знать о том, что хорошо и что плохо? Что ты можешь знать о том, что такое желание?»
Бастиан долго думал над словами цветной погибели, но лишь по прошествии многих событий он понял их смысл. Желание мужества и отваги, исполнившись, отняли у него воспоминания былой трусости. Теперь Бастиан чувствовал, как в нем нарастает новое желание. Он больше не хотел быть один. Ведь с Грау-Граманом он был в известном смысле одинок. Ему хотелось показать свои способности перед другими, чтобы им любовались и восхищались. И однажды ночью он вдруг почувствовал, что сегодня в последний раз видит цветение перелина. Он вернулся в могильную пещеру Грау-Грамана и сел в темноте на ступени. Он не мог бы сказать определенно, чего ждет, но знал, что в эту ночь он не может лечь спать. Он немного задремал, но вдруг резко встрепенулся, будто его окликнули. Дверь в его комнату приоткрылась. Из щели падала полоска красноватого света. Бастиан поднялся. Не превратилась ли эта дверь на миг в одну из дверей храма? Он приблизился и остановился в нерешительности, но дверь стала медленно закрываться. Еще миг, и все! Он обернулся к Грау-Граману. «Я еще вернусь!» — крикнул он и скользнул в дверь, которая тотчас закрылась за ним. Бастиан не знал, что не сможет сдержать свое обещание. Много позже по его поручению сюда придет другой человек, но это уже совсем другая история, и мы расскажем ее как-нибудь в другой раз.